Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер», Ростислав Ищенко сегодня с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва Бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, плашка «Револьвер», найдите, пожалуйста, и увидите. Говорить мы, естественно, будем о текущих событиях, о военной спецоперации, о настроениях в обществе, обо всем на свете. А особое внимание решили уделить без эмоций, их и так достаточно, просто раскладыванию тех утверждений и расшифровки тех утверждений, которыми сопровождаются спецоперации. Как то, значит, там сильные не только националистические, но и прям нацистские настроения, что испытывают граждане России, находящиеся сейчас за границей. И важно понять, мне кажется, основная проблема, Ростислав, в том, что многие критики, например, российской спецоперации, говорят: слушайте, ну вот вы утверждаете, что там нацисты и, значит, наркоманы находятся, но там же нет концлагерей, как мы понимаем нацизм, там же нету, значит, там никто абажуры не делает из человеческой кожи. А почему мы утверждаем, что там нацизм, и надо с этим бороться?
Ну, во-первых, концлагеря там тоже были на Юго-Востоке, в частности, в районе боевых действий в Донбассе, там вполне себе создавали концлагеря. Конечно, не такие большие, как Дахау, но такие Украина, в общем-то, не вся Европа, которую тогда контролировала Германия. И, кроме того, Гитлер целенаправленно уничтожал европейских левых, европейских евреев, значит, католиков там, и так далее. Эти только русских. Значит, размахнуться еще не могли. Это первое. Второе и главное заключается в том, что современный нацизм, он как современная война. Раньше никто не стеснялся, говорил, ну, началась война. Значит, а сейчас, значит, все страдают и говорят, там, спецоперация, не спецоперация. Если боевые действия, это война, да, тем более, если не полномасштабная. Значит, это значительно крупнее по своим масштабам, да, чем, скажем, Фолклендская война, когда Великобритания объявляла 200-мильную зону войны вокруг Фолклендских островов. То есть, мы начинаем выражаться эвфемизмами, потому что в современном мире говорить «мы воюем» как-то не камильфо. Значит, мы не воюем, мы проводим спецоперацию. Хотя...
Спецоперация и мир, Лев Толстой.
Хотя разницы большой я не вижу, как это назвать.
Это Роскомнадзор особо придирается.
Я уже обратил внимание, что средства массовой информации особенно бдительно относятся к терминологии. То же самое здесь. Быть нацистами после 45-го года не камильфо. Поэтому если Гитлер честно говорил, я нацист, и гордился этим, и его последователи этим гордились, то украинские нацисты говорят, нет, мы не нацисты, мы демократы. А это просто у нас такая демократия. И поэтому они все время отрицают, да, они все время приходили и говорили, где вы видели на Украине нацизм?
А
вот у вас свастика, это просто мы так шутим.
Проспект Степана Бандеры.
Да, вот у вас там портреты Бандеры везде, прославление. Нет, он не нацист, он сидел в концлагере. Генерал Гальдер тоже сидел в концлагере, но это не мешало ему быть начальником генерального штаба Германии до тех пор, пока его не посадили в концлагерь. Это полковник Штауфенберг, который организовывал фактически заговор против Гитлера, который был там основным мотором этого заговора, да, он успешно до этого воевал в войсках Роммеля, был выдающимся, много раз награжденным офицером, несколько раз раненым там и так далее. И фельдмаршал фон Вицлебен, которого повесили за заговор против Гитлера, до этого совершенно успешно командовал армией во время вторжения во Францию. То есть одно другому не мешает. Можно сидеть в концлагере и быть при этом нацистом. Кстати, были вполне себе матерые нацисты, которые сидели в тюрьмах, в концлагерях, кто-то за то, что проворовался, кто-то за то, что политику партии неправильно понимал. Вот. Ну, точно так же, как большевики в свое время расстреливали матерых большевиков. То есть, если ты принадлежишь какой-то, какому-то идеологическому течению, это не значит, что твои друзья не посадят тебя в концлагерь. Это относится и к либералам, и к демократам, и к нацистам, и к кому угодно. Значит, к любому идеологическому течению. Нельзя сказать, что если человек сидел при этих в тюрьме, то значит, он не такой, как они. Вот. Поэтому они просто опираются вот на такие, значит, какие-то формальные вещи, да, и все время отрицают факт наличия не просто нацистских течений, а того, что власть на Украине нацистская. При том, что они говорят, ну вот видите, Зеленский же не нацист, ну и Порошенко не нацист. Ну да, лично они не нацисты, но они фактически проводили программу украинских нацистов, реализовывали ее.
И не довели... борясь с Азовом и с прочими запрещенными организациями,
да,
вы про
да,
это?
Да, не только не борясь, поддерживая их. Uh-huh. Они их программу проводили в жизнь, реализовывали ее на Украине. Это рассаживали по тюрьмам людей, которые выступали против нацизма, с антинацистскими лозунгами. Ну, вот сейчас уже, если раньше они выступали против георгиевской ленточки и пытались принести празднование с 9 мая на 8 и сделать это не Днем Победы, а Днем Памяти и примирения, да, всех со всеми, значит, то сейчас они уже выступили против героизации советских воинов. То есть, если раньше не сносили памятники Ленину...
Во-во, та история с памятниками, это вот тот самый
процесс. Раньше не сносили памятники Ленину, потому что он создал Украину. Фактически Ленин создал Украину, да, но памятники ему они бодро сносили, не любили они его. Значит, вот. А сейчас они готовятся сносить памятники советским солдатам, потому что им уже эта память не нужна. Они все дальше и дальше, значит, двигаются по пути полной нацификации страны, полной нацификации. Потому что, да, значит, нацисты в Германии были до того, как они пришли к власти. И они были очень влиятельной политической силой. Но тогда можно было сказать, что в Германии влиятельны нацисты, но нельзя было сказать, что Германия нацистская. И на Украине одно время были влиятельные нацисты, но страну нельзя было назвать нацистской, потому что они были только одной из политических сил. А с тех пор, как они в 2014 году пришли к власти, ну, какие могут быть вопросы или сомнения? Конечно, на Украине много людей с антифашистскими взглядами. И политические силы такие есть. Но у власти это нацисты. Значит, соответственно, и страна проводит нацистскую политику и является поэтому нацистским государством.
Здесь, как мне кажется, еще есть такая проблема. Понятно, есть у Российской Федерации план, он реализуется и так далее, денацификация, демилитаризация и так далее. Но что делать с общественным мнением, которое говорит, ну, посмотрите, люди, которые сидят, значит, в бомбоубежище, или люди, которые там в Херсоне, в Одессе и так далее, они что, будут всех с цветами встречать? Их никто не трогал, и никто, значит, не просил, там, никто из них не просил их освобождать, и поэтому теперь они будут считать Российскую Федерацию и Русскую Армию, значит, там, чуть ли не захватчиками.
Ну, вы знаете, это частично соответствует действительности, потому что добрая половина тех, кто еще вчера кричал, а почему Путин не пришел в 2014 году, не спас, ну, да, нет, да, самое, да, 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 уже кричат, мы вас не приглашали, значит, нас нельзя так освобождать, нас надо было освобождать по-другому. Вот в Крыму же смогли по-другому, почему нас бомбят? Значит, хотя, ну, с 2014 года я лично говорил, и многие другие, что если вы думаете, что война – это розовые пони, да, то это совсем не так. Значит, что нельзя разгромить целое государство, да, не прибегая к боевым действиям. А вами руководит вполне себе состоявшееся нацистское государство. И да, там, допустим, в 2014 году украинская армия, может быть, была менее склонна к сопротивлению, чем сейчас. Ну, по крайней мере, она была несколько растеряна.
Ну, понятно.
И можно было ожидать, что сопротивление будет более вялым. Но в 2014 году и российская армия была слабее. В 2014 году не было как минимум 2 штабов армий, вот, и 6 штабов дивизий, из которых только одна находится на Чукотке, сформирована, а остальные сформированы на западном направлении, которые сейчас руководят войсками на Украине. Вот этого всего не было. И войск было значительно меньше, которое тогда можно было сосредоточить для боевых действий на Украине. И шанс того, что Запад вмешается, причем вмешается именно силовым путем, тогда был значительно выше, чем сейчас. А он и сейчас есть. Значит, и совсем немалый. Не случайно постоянно предупреждают наших, кстати, друзей и партнеров, что вмешиваться не надо, потому что вам тоже прилетит.
Так они не собирались как будто бы сами.
Ну, они как бы все время не собираются, но они, например, же не собирались и санкции вводить некоторые, потом ввели.
Ну, санкции, да. Здесь же еще, знаете, некоторые аналитики писали, что сталкиваются как бы два способа. Способ такой, грубо говоря, тяжелый классический в плане демилитаризации, который физической демилитаризации. А с другой стороны, перелопачивание украинского государства продолжалось, значит, с момента распада Советского Союза без активных боевых действий, там, через Майданы, через НКО, через еще что-то. И как будто бы это оказалось гораздо сильнее, поэтому воспринимают сейчас то, что происходит, ровно так, как это воспринимают. И с другой стороны, значит, война в Донбассе 8 лет назад, она именно из-за этого и произошла.
Я еще раз повторяю, что многие люди на Украине, которые симпатизировали России, значит, они исходили из того, что война в Донбассе – это просто отдельный эксцесс.
Это где-то далеко, понятно.
Да, значит, а если вот Путин наконец-то перестанет лениться и начнет освобождать Украину, то там будет как в Крыму. Утром проснулись, и все уже прекрасно. И вам только звонят по телефону и говорят, зайдите, пожалуйста, за компенсацией за последние 8 лет ваших страданий.
И паспорт возьмите еще новый.
Вот. А тут выясняется, что война – это война, что над головой летают ракеты, и это страшно. При том, что действительно там украинские города не равняют с землей так, как равняли города Донбасса. Значит, и если кто-то там кого-то и грабит, то грабят свои, которым оружие раздали. Сейчас свои бандиты. Вот, или если убивают. То есть все практически эксцессы, связанные с гибелью мирных жителей, в основном связаны именно с украинской, так сказать, самообороной, с действиями украинской армии.
Тербата там работает, да. Да.
Вот. Но тем не менее, у людей мышление линейное. Они исходили из того, что, значит, Путин – это бог, и он просто почему-то ленится и не хочет сделать им хорошо. Значит, и сейчас они очень обижены, что он почему-то не так их освобождает, как они хотели. Не тем методом. И я говорю, таких людей действительно много. Я не знаю, я бы не говорил, что, кстати, это там, навсегда, да, как показывает практика и опыт, ничего не бывает навсегда. 70 лет воспитывали пионеров, комсомольцев, коммунистов. А потом... Не прошло и 2 лет, как все стали националистами.
Понятно.
Значит, так что и обратный процесс тоже возможен, но думаю, что да. Он будет более сложным и более длительным. Потому что в свое время, в начале 20 века, когда в Российской империи состоялся переворот, и в конечном итоге после гражданской войны власть оказалась в руках у большевиков, они ликвидировали буржуазное государство, которое еще только в России тоже создавалось. Значит, собственно, революция, как утверждали даже большевики, была буржуазной. Они ликвидировали буржуазное государство. Но через этап нельзя перепрыгнуть в историю. Если вы ликвидируете буржуазное государство, то вы во многом возвращаетесь в феодализм. Значит, конечно, он не будет таким, как был там в XVI веке, но все равно определенные черты будут. И эти черты были, то есть было закрепощение крестьян, было закрепощение, в принципе, практически всего населения, значит, которое было, по сути дела, приписано к своим предприятиям, потому что, да, можно было поменять работу, но это было сложно, и это не поощрялось. Так. Нельзя было просто так взять и переехать в другой город там, и так далее. Значит, то есть страна сделала в плане своего развития полшага назад, при этом заявляя, что она двинулась куда-то там вперед. Значит, соответственно, вот эта вот несовершившаяся буржуазная революция, она начала совершаться после распада Советского Союза. И начали создаваться структуры буржуазного государства. А структуры буржуазного государства – это в том числе и национализм. То есть буржуазное государство создается на базе националистических течений. Поэтому во всех постсоветских странах, кстати, в том числе и в России, значит, национализм получил достаточно серьезное развитие и серьезную общественную поддержку.
Антирусский окрас.
Такой, какой у него не было раньше. Да, но если в России, значит, за счет ее многонациональности, да, русский национализм конкретно не так популярен, да, как местные национализмы в других странах, значит, и он все-таки носит в значительной степени интернациональный характер, потому что у нас, в общем-то, смотрят не на физиономию, а на паспорт. То есть у нас русских националистов с татарскими, еврейскими и прочими корнями, как собак нерезанных. Вот. А местный национализм был именно русофобским. То есть вот, национализм республик – это мы создаем свои государства, потому что мы оторвались от России, и поэтому мы выступаем против России. И если, допустим, до 24 февраля этого года в России многие люди вообще не могли себе представить, что Россия будет воевать с Украиной, то есть что будут боевые действия, вообще у людей в голову не укладывается, несмотря на то, что 8 лет шла война в Донбассе. Несмотря на то, что это фактически была такая квазироссийско-украинская война, потому что украинцы не скрывали того, что они воюют с Россией, что, ведя свою гражданскую войну, они воюют, при этом они ее рассматривают не как войну друг с другом, а именно как войну с Россией. Мы будем убивать своих, чтобы России было хуже. Значит, вот так в России, значит, многие люди до самого последнего момента вообще не представляли себе, что возможно боевые действия. А на Украине последние 35 лет, то есть еще до независимости, до распада Советского Союза, когда стали создаваться эти самые националистические течения, они готовились к войне с Россией. То есть все украинские действия после этого самого и вся, кстати, украинская политика, причем это практически не скрывалось. Другое дело, что в Москве это воспринимали в 90-е годы так, ну, побалуются и перестанут, это детская болезнь такая. Но на самом деле Украина всегда с момента своего создания, она видела в России врага и готовилась к войне с ней. И создание там украинской армии, флота, значит, ностальгия по ядерному оружию и так далее. Это все не для обороны от Румынии. Это для обороны от России. То есть все время Украина исходила из того, что война с Россией неизбежна, обязательно когда-нибудь начнется. Значит, Украина делала все для того, чтобы эта война началась.
Так.
Потому что когда Киеву говорили, что, ну, вот знаете, у нас там есть какие-то противоречия, да, в чем-то мы не согласны, давайте мы сядем, найдем какой-то компромисс. Значит, любые переговоры начинались и заканчивались тем, что украинская делегация говорила, вот наша позиция, либо вы ее принимаете, либо нам не о чем с вами разговаривать. Значит, и даже 4 или 5 газовых войн, которые Украина априори проигрывала, потому что у нее не было газа. И ей его надо было где-то брать. А брать его, кроме как в России, она не могла нигде.
Ну, там декларируют, что Россия, значит, агрессор, вот, в любое время...
Значит, тем не менее, Украина постоянно развязывала газовые войны по тому же принципу.
Да.
Мы хотим, чтобы цены на газ были ниже, а цены на транзит выше. Это невозможно. Ах, невозможно, нате вам газовую войну. Ну, вот сейчас сложилось то же самое, ну, в политическом плане. То есть, по сути дела, нас вынудили к боевым действиям на территории Украины. Значит, несмотря на то, что российское руководство 8 лет делало все для того, чтобы от войны уйти.
А сейчас многие, Ростислав, тоже говорят... Во-первых, сейчас сообщение с памяткой срочно. Я читаю, вот, значит, Минобороны России, вооруженные силы России взяли Херсон под полный контроль. Это вот то, что сейчас приходит. Так, поразили объекты СБУ 72-го главного центра психологических операций в Киеве. Коношенков тоже делает заявление. Так, и в ДНР сообщили, что в боях с ее силами погибли 4 бойцов ВСУ. Это то, что по лентам я сейчас читаю. А, еще как бы моменты такие, что говорят. Значит, в плане информационной кампании, что информационное поле все это время, значит, формировалось исключительно на то, что да, Россия агрессор, на самом деле не их там нет, а это там воюет армия все равно и так далее. Но один мой знакомый сказал, вчера разговаривал с другом, который живет в Америке, он сказал там, понятно, что уж вы творите и так далее, он ему, значит, про Донбасс, он говорит, а где посмотреть, когда как бомбили Луганск? Это к вопросу действительно серьезной фильтрации, значит, общественного поля. И как это стало возможно в условиях такого количества источников информации?
Ну, во-первых, значит, информационная война началась значительно раньше, чем возник интернет. То есть я прекрасно помню, как на Украине вначале исчезли российские телеканалы. Потом исчезли российские газеты. То есть какое-то время, допустим, я знал, что вот на площади Толстого в переходе можно было подойти, там был газетный развал, и можно было купить всю российскую печатную прессу. Ну, основную, по крайней мере, центральную. Потом она исчезла там. То есть она не исчезла вообще, но она исчезла там.
Понятно.
Это было еще до появления интернета. То есть народ просто сразу же был отрезан от информации. Значит, он привык читать, смотреть свое. А свое, оно даже если делает вид, что оно независимое, или делает вид, что оно оппозиционное, оно все равно выступает с русофобских позиций. Да, они могут быть прикрыты, они могут быть размыты. Угу. Некоторым даже верят и считают их, украинским журналистам считают их русофилами. На самом деле, в основном, речь все равно идет, если это серьезное средство массовой информации, его сразу же на Украине закрывают, то, значит, оно просто ловко маскируется, да, для того, чтобы работать с пророссийски настроенным избирателем, которого Понятно. На Украине до последних лет, по крайней мере, было больше, чем антироссийского. Mm-hmm. То есть эту массу надо было как-то окучивать. Вот. То есть народ приучили к определенному, кстати, к определенным средствам массовой информации. Потом, вы понимаете, далеко не все начинают там что-то там долго и упорно искать в интернете. Вот я думаю, что если вы обратитесь даже к собственному опыту, да, угу. то вы обнаружите, что у вас там есть какое-то количество, значит, источников информации, которые вы постоянно пользуете.
Ну, а нынешние события вынуждают выходить и в другие источники.
И вы другими в основном не заморачиваетесь. Сейчас, если там вот происходят такие, значит, грандиозные события, как сейчас, да, вы можете попытаться поискать какие-то дополнительные источники информации. Угу. Значит, если вас не удовлетворяет содержание традиционных, которыми вы пользуетесь постоянно. Но, опять-таки, вы там ничего нового не найдете, потому что обычно все друг друга все перепечатывают. Значит, соответственно, вот там, допустим, информация о том, взяли Херсон или не взяли Херсон, она будет у всех, примерно одна и та же.
Ну, конечно.
Значит, ну, и также по всем остальным. То есть, когда вы работаете с информацией, у вас, у меня, у всех остальных, есть какие-то устоявшиеся источники, с которыми мы работаем постоянно. И если людей на протяжении там, десятилетий приучали к тому, что вот у вас есть источники, вот эта кнопка телевидения, значит, вот этот сайт в интернете там, и так далее, они к ним и обращаются. Относительно небольшое количество людей Понятно. Пытается, даже когда там в интернете не блокировали ничего, пыталось найти какие-то российские СМИ, да, и почитать еще и позицию России. Кстати, обратное тоже верно, потому что, допустим, меня, ну, уже перестали удивлять, да, но в 2014 году, и до 2014 года, и в 2012, и в 2010, меня очень удивляли российские журналисты, которые смотрели вот такими глазами, значит, по поводу каких-то событий на Украине, ну, о которых можно было совершенно спокойно узнать из открытой... Я говорю, да вы что? И такое впечатление было, как будто это происходит где-то в Антарктиде, а не вот здесь, вот буквально рукой подать от Москвы. Значит, значительно ближе, чем Новосибирск. Угу. Вот. То есть люди привыкли получать информацию из определенного источника, и они не морочат себе голову поисками дополнительной. Это только, кстати, какие-то отдельные личности, которых вот, интересует сам этот процесс, да, они могут там, искать какую-то информацию дополнительно. Именно так и формируется общественное мнение.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. После новостей мы продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Так, с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. А, сообщений много с пометкой «Срочно». Народная милиция ЛНР сообщает, что ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться критической. Китай продолжит играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса. С вашей точки зрения, Ростислав, велик ли, скажем так, от чего зависит? Быстро закончится эта операция или не быстро закончится эта операция? Велик ли риск, например, развития партизанщины с западной части Украины с учетом того, что, помните, Владимир Зеленский говорил, что приглашает, значит, добровольцев? Вот, это такие их там нет, но из части ЧВК на Украину.
Значит, ну, добровольцы, не добровольцы, много добровольцев.
Ну, за деньги-то поедут.
На Украине не будет, ну, просто такого количества денег нету, чтобы целую армию нанять.
Так будут другие спонсировать,
нет? Ну, сколько, допустим, там воевало в Сирии, наемников там не будет. Во-первых, не наймут, во-вторых, не доедут. Угу. Значит, но будут, уже есть, будут, конечно, там сотнями будут исчисляться. Но всегда есть люди, которые хотят повоевать за деньги на чужой войне. Значит, и у нас такие есть, и у них такие есть. Так что это не является чем-то таким экстраординарным. Если есть война, то есть и добровольцы, которые там воюют. Неважно, где это, в Африке, в Латинской Америке, там, где угодно. Вот, это не должно нас удивлять, не должно нас особенно беспокоить. Меня, честно говоря, беспокоило другое и беспокоит другое. Так. Значит, это то, что, судя по всему, под влиянием рассказов, значит, наших доброхотов, которые всех шапками закидают, значит, и вот той части украинского общества, которая все время ныла о том, что Путин их не спасает, а это же так просто, достаточно показать из-за забора каску российского солдата, и сейчас же все разбегутся, на Украине наступит полная благодать. Значит, судя по всему, при планировании операции исходили из того, что вообще не придется особенно беспокоиться по поводу тыла. И поэтому мы сталкиваемся с тем, что, допустим, там майор, которого там захватили в плен, да, значит, он принадлежал к российской военной полиции. То есть понятно, что он был не на линии фронта, он был в тылу, он двигался уже где-то по освобожденной территории, и, соответственно, там не было при нем большого количества солдат, может быть, вообще один был, и в это время его в плен и захватили. Значит, там несколько уничтоженных, значит, и плененных там, частично значит, отрядов, да, российской армии, которые там, в частности, в Харьков входили там, и так далее, значит, это та же самая история. То есть маленький отряд, значит, на нескольких машинках, значит, заезжает в огромный город, и там на него нападают самые украинские войска. Потому что заезжают вроде бы как, ну, это же Харьков, да, это же русский город, но сейчас здесь будут встречать с цветами.
Да-да-да.
А встречают с автоматами, хотя там есть полно и тех, кто будет с цветами встречать, но потом. Значит, но есть и украинская армия там, и есть люди, которые эту армию поддерживают. Это при том, что Харьков не успели вооружить, так как вооружили Киев или Запорожье, там, где оружие раздавали на улицах, кому попало. Значит, под Харьковом российские войска оказались в первый же день операции, и оттуда нацисты в значительной степени сбежали сразу. Значит, такие гражданские нацисты, я имею в виду. То есть, отыли не думали или думали слишком хорошо? Думали, что да ладно, главное, чтобы войска продвинулись, а там сразу же, значит, начнется всеобщая благодать. А выяснилось, что всеобщая благодать не начинается, что даже в городах востока Украины...
Прорусски настроены,
значит,
да.
Вот, да, там, вот, ну, я, допустим, вчера только видел ролик, там город между Харьковом и Донецком. Я сейчас не помню.
А у меня карта открыта
Харьковской области, да. Значит, сейчас название просто из головы
между
вылетело.
Между Харьковом и Украиной и Донецком.
Как-то там на К, ну, неважно. Значит, о его освобождении сообщили еще двое суток назад. И вчера в ролик из этого города, там, где местные, кстати, нацисты, обормоты, собрались, значит, с украинскими флагами и терроризируют пророссийское население. То есть пытаются нападать на людей, настроенных пророссийски. Это на освобожденной территории. Угу. Просто потому, что там нету людей, которые могут поддерживать соответствующий порядок.
Да.
Значит, и там вот...
Купянск, может,
да, там вот сейчас там Росгвардии, да, там вот этих чеченских батальонов Росгвардии там и так далее, значит, он в значительной степени запаздывает, потому что, по сути дела, вот они как раз и должны были обеспечивать порядок, они же не на фронт вводят, их вводят для обеспечения порядка на территории уже, кстати, очищенной вроде бы как от украинских войск. И, ну, помните, мы с вами когда-то разговаривали, я говорил, что если у нас начнутся боевые действия с Украины, нам помимо армии 1150-200 человек, нам понадобится еще примерно такая же численность тыловых военизированных структур, вот полиции, там, Росгвардии, для того, чтобы поддерживать порядок. Ну вот армию-то сосредоточили, по поводу поддержания порядка в тылу начинают задумываться только сейчас. Это создает определенные, так сказать, проблемы. Не критические, но создает определенные проблемы, они, безусловно, будут решены, но лучше их было решать до того, как, а не после того, как. Угу. Вот, в целом, понятно, что Россия Украину раздавит. Это просто совершенно разные величины по своей мощи там, и по самоподготовке. Другое дело, что России надо раздавить Украину быстро, потому что каждый день затяжки – это определенные изменения не в нашу пользу международного ландшафта. Значит, потому что...
Так это и так было бы.
Оно-то и так было бы. Но одно дело, когда, значит, нас боятся, потому что утром проснулись, а у вас уже российская армия. А другое дело, когда нам скажут, ну, так вы там с Украиной возились месяц.
Так.
Значит, а что ж там с ней воевать-то было? А вы с ней месяц возились. Вот, то есть, понимаете, даже не только у нас было впечатление того, что вот российская армия, она всемогущая, она, может, уже только появилась где-то там вдалеке, а все уже сдаются. Нет, на Западе тоже это было. Поэтому нам действительно нам надо решать вопросы быстро. И мы их можем решить быстро, в принципе. Но вот две вещи, это необеспеченность тыла сходу, потому что армия вынуждена оставлять свои же подразделения, ослабляя фронт, для поддержания порядка в тылу. Значит, что, в принципе, армии не свойственно. То есть это не вооруженные силы должны там вести перестрелки с какой-то партизанщиной. Для этого есть как раз тыловые подразделения, подразделения безопасности. Вот. И второй момент – это излишняя гуманность. То есть, опять-таки, судя по всему, те, кто планировал операцию, исходили из того, что в каждом окне будут стоять цветы. Нет. А, к сожалению, не в каждом. То есть, да, там много людей, настроенных по-российски, которые просто ждут прихода российской армии. Но там много людей, которые готовы стрелять в российскую армию. Мы это видим потому, как расхватывали оружие там, в Киеве, в Запорожье. Если в Киеве раздали 25 тысяч стволов, а было бы 50, раздали бы и 50, то это брали люди, которые собираются убивать. Другое дело, что из них многие в один раз выстрелят, перепугаются и убегут. Значит, но сейчас-то они уверены, что они будут воевать. И вот уже из Херсона, если не ошибаюсь, были кадры, там, где это местная территориальная самооборона пыталась остановить российскую колонну, их покрошили из крупнокалиберного пулемета. Они там, значит, в лесу или в парке устроили засаду с бутылками с зажигательной смесью, с гранатометами там, и так далее. Значит, то есть уже фактически, это же, опять-таки, это же не фронт, это люди в гражданском, да? Значит, они собирались уже нападать на тыловые колонны российских войск. Значит, соответственно, с моей точки зрения, война она и есть война. На войне убивают. Если вы взяли в руки оружие и идете воевать против российской армии, то вам не должны объяснять, что вы неправильно поступаете. Вас должны стрелять, и не задумываясь стрелять.
Здесь же еще, Ростислав, есть такая штука. Во-первых, наши слушатели, да, некоторые негодуют. И вот таких сообщений, кстати, очень много. Вот 050 говорит, посмотрите, что в реальности. Это прям такая реклама классическая. Такое ощущение, что какие-то эти рекламщики с первого курса
они
все это организовывают.
Против нас по этим самым, даже по данным официальным, причем не нашим, да, значит, против России сейчас ведется 1300 скоординированных информационных кампаний, и только за первые 6 дней боевых действий было вывалено в информационное пространство 1 400 000 фейков антироссийских. Так что...
Да, ну вот на слушатели, посмотрите, что в реальности, и дают мне ссылку на телеграм-канал, что якобы там, значит, про имена, фамилии погибших российских солдат. Вот, но здесь смысл какой? И некоторые аналитики тоже писали, что получается снаряды против Твиттера. Эмоциональная составляющая сопровождения, оно сейчас очень мощное, и поэтому непонятно, кому верить. У нас Минобороны избрала тактику засушивания информации. Некоторая информация приходит официальная через сутки после того, как люди уже об этом в телеге прочитали. И говорят, если Минобороны подтвердила, значит, так оно и есть. Но как быть с тем, что очень сложно проверять?
Минобороны избрала правильную тактику, потому что у нас все последние истории с боевыми действиями, значит, характеризовались тем, что журналисты в погоне за информацией сообщали все, где дислоцировался, как дислоцировался, куда будут наступать, чуть ли не штабные карты по телевизору показывали. Значит, так не должно быть. И, кстати, наши друзья и партнеры всегда официально вводили военную цензуру и просто запрещали передачу каких бы то ни было сведений из района боевых действий, которые не были бы одобрены соответствующими военными штабами. Это правильно. Угу. Вот. И то, что информация запаздывает, извините, пожалуйста, это не цирк, да? Это война, конечно. Это не цирк. Значит, узнаете, наверное, на сутки позже, ничего страшного не произойдет. Значит, вы же не планируете операции, да, вам это просто для развлечения, а не для того, чтобы, значит, каким-то образом повлиять на события. Вот, поэтому, ну, значит, придет информация позже. Что это самое, что...
Что столько странно, да,
что касается, там, всяких там потерь и так далее, ну, во-первых, я же еще раз говорю, что людям пора привыкнуть к тому, что война, она не выглядит так, как они себя представляют. Мы, значит, топнули ножкой, хлопнули ручкой, значит, и...
Распугали всех.
Да, и все сдались. Нет. На войне стреляют и убивают, и не только убивают, не только их, убивают и нас тоже. Вот, и мы тоже несем потери. Другое дело соотношение этих потерь, да. Вот. И понятно, что, допустим, когда украинский генеральный штаб в очередной раз рассказывает, что он там практически полностью уничтожил российскую армию.
6 тысяч человек за...
Ну, да, уже это самое, там, угу. Сотни единиц техники, там, да, самолеты.
Да, тысячи солдат, да.
Там все. Угу. Но я понимаю, там, допустим, даже Минобороны подтверждало там потерю нескольких вертолетов. Я понимаю, что самые вертолеты, они достаточно уязвимы даже для стрелкового оружия, и понятно, что они там терялись и будут теряться там. Вот в ходе боевых действий. Я понимаю, что, допустим, можно потерять там 1-2 самолета, может быть, даже 3. А может быть, даже 5 за все время боевых действий. Значит, ну, не так, как украинцы рассказывают. Вот у нас вот есть истребитель, который прямо над Киевом сбил 5 этих самых, 5 российских самолетов.
А, что-то было такое.
Да, вы не истребителя своего показываете, вы покажите самолеты сбитые. Ну, если вы говорите, они же не в черную дыру провалились, если вы их сбили.
Ну, конечно.
Они куда-то упали. Если не упали, то вот обломки. Ну, покажите их. Все. А где экипажи этих самолетов? Они или мертвы, или выбросились с парашютом, и вы их в плен взяли. Ну, покажите экипажи, там, вот, покажите самолеты и далее. Всего этого нету. Поэтому, да, понятно, значит, кампания ведется такая же, как велась раньше, как велась в Чеченскую войну, как велась в Афганскую войну против нас. Но она-то ровным счетом рассчитана на дестабилизацию внутри страны. Мы массами убиваем российских солдат, поэтому мамы заберите их отсюда. Другое дело, что наши оппоненты в информационном плане живут в прошлом. Почему? Более того, они смотрят на себя и себя примеряют на российскую армию. Потому что...
Что их мама заберет или что?
Массами народ начинает хохотать, да, когда приходят в этом самом, в интернете, начинают рассказывать, я вот там живу в селе на Черниговщине, там, или там, в Донецкой, или в Полтавской области, ваши голодные оборванные солдаты приходят и просят, чтобы их накормили. Ну, да. Знаете, у нас могут поверить, что там, солдата убили или взяли в плен, потому что, ну...
Ну, то, что он голодный и оборванный.
Ну, то, что он голодный и оборванный, это просто не поверят, потому что... И эти люди меряют либо по своей армии, либо по тому, как российская армия, скажем, выглядела когда-то там 20 лет назад
в Чечне. Эти люди меряют еще, знаете почему? Мне кажется, что, скажем так, угол зрения, он, точнее, угол преломления, он еще во многом зависит от того, какое вот человека личное отношение к руководству государства. Вот в чем дело. Поэтому они говорят про оборванных, холодных и голодных, потому что им там не нравится Путин и так далее и тому подобное.
Нет, это я говорю там не о наших, да, которые выступают против, которые вообще в этом самом в России не видят ничего, кроме, кстати, ям и канав, да? Значит, я говорю о скоординированной кампании, которая ведется. Значит, это кампания, которую ведут профессионалы. И профессионалы не должны таким образом прокалываться. Потому что ложь должна быть правдоподобной, чтобы в нее верили. Если вы ведете пропаганду, неважно, там, антироссийскую, антиамериканскую, какую угодно, значит, вы либо говорите правду, если правда вам подходит. Но если вы врете, то вас не должны ловить на лжи, причем на такой глупой лжи, понимаете? Ведь они же просто хотят объяснить вот, российскому народу, почему надо забрать армию с фронта. Значит, можно рассказывать все, что угодно. Можно там показывать кадры с убитыми детьми и гражданскими, большую часть которых настреляли сами же, кстати, украинские вояки, там, или это самое, или это, та же самая тероборона. Можно показывать кадры разрушений. Значит, можно рассказывать о том, что массами, значит, российские солдаты их убивают, но сдаются в плен и так далее. Потому что вы хотя бы одного пленного, но можете предъявить. Хотя бы один труп можете предъявить. Вы можете показать разбитую бронетехнику и так далее. Значит, но когда вы начинаете говорить о голодных солдатах, которые приходят в украинское село и просят поесть, над вами начинают смеяться. Вот. А когда над вами начинают смеяться, то вся остальная ваша пропаганда, да, которая могла бы быть эффективной, понятно, она прекращает действовать, вы становитесь смешным.
Ну, фактически...
Вот, поэтому в данном случае мы имеем дело именно с провалами значительными антироссийской пропаганды, потому что люди живут в прошлом. Они себе представляют Россию, российскую армию, там, да, такой, какое это было там 20-25 лет назад. Значит, и это абсолютно не соответствует нынешнему времени, поэтому мы вообще им должны быть благодарны, потому что поэтому их пропаганда сейчас недейственна. Мы имеем достаточно сплоченное общество на данный момент. Вот. И если это...
Вы по ВЦИОМу судите?
Да, если вся эта, кстати, операция закончится быстро, она должна закончиться быстро. Не потому, что мы любим блицкриги, а потому, что любые, кстати, боевые действия, если не затягиваются, они начинают вызывать в обществе напряжение, а в международном плане начинают подрывать позиции соответствующего государства. То есть, если вы планировали боевые действия, вы же не рассчитывали воевать десятилетиями. Значит, либо вы их неправильно спланировали, не доучили противника, либо у вас что-то там с армией не так или еще что-то. Поэтому она должна закончиться быстро. Если она закончится быстро, то все вот эти вот трогательные истории, которые нам рассказывают, в пользу бедных общество расколоть не успеют в таком случае. А если будет это дело затягиваться, то тогда поработают над собой, пройдут работу над ошибками, придумают, значит, новые страшилки, новые рассказки, и рано или поздно уязвимость найдут, и будут в эту уязвимость бить. Другое дело, что, опять-таки, мы сейчас ушли от этого самого, от благодушия, которое сопровождало прошлые военные кампании России, когда-то, ладно, подумаешь, там, кто что хочет, то и говорит, там, ради бога, значит, пусть возмущаются, пообещали уже и правильно пообещали сажать. Значит, за...
Фейки против армии.
Да, по сути дела, это борьба против собственного государства, а поскольку идут боевые действия, то, ну, извините, по законам военного времени. Это еще хорошо, что сажают, а не это самое.
Ну, надо тогда признать, что сейчас военное время, вот в чем дело.
Ну, так...
Как бы, а то половинчатая история-то, вы же понимаете. Понимаете,
я вам об этом и говорю. Да. Что когда мы применяем всякие эфемизмы, да, ну, то есть, Украина говорит, мы ведем войну с Россией.
8 лет.
Да, а мы ведем спецоперацию. Так, подождите, тогда у них война, у нас спецоперация, да? Ну, если они с нами воюют, да, если у них с нами война, то тогда у нас с ними что?
Ну да.
Ну, ладно, это история современного общества, это, я говорю, это не только нас касается, сейчас все любят называть вещи не своими именами.
Ну это же, как это, толерантная история, потому что многие сейчас же сравнивают, можно, правда, найти в интернете, например, обложку Time, когда НАТО бомбили Сербию, и там, значит, заголовок такой примерно «Мы вобьем Сербию в ад». Вот, заголовок теперь, значит, там, с российским танком, там, возвращение истории, что-то подобное. Более того, когда говорят быстро-не быстро, и через 3 дня начали говорить, ну, все, провалилась российская спецоперация, имея в виду, что как будто бы блицкриг провалился. Но здесь важно про скорость понять, потому что быстро сдалась только Дания Гитлеру за 2 часа.
Ну, во-первых, даже если самоисходить из скорости передвижения механизированных колонн, да, то пока что продвижение российских войск идет в этом самом, в нормальном темпе. Ну, то есть оно не может быть более быстрым.
Просто
потому что надо заправлять колонны, надо есть, надо пить, надо отдыхать, плюс они еще боевые действия ведут. Они просто с Сирии поехали. Я понимаю, что многие рассчитывали, что это будет быстрее, просто потому что, ну, я не знаю, там, насколько внимательно вы читали комментарии к некоторым нашим с вами беседам раньше, но у нас постоянно появлялись, значит, выдающиеся специалисты, в кавычках, которые рассказывали, да вы просто ничего не понимаете в колбасных обрезках,
ну, да,
вы в военном деле не разбираетесь, поэтому я вам сейчас расскажу. У России есть такие системы РЭП, нажимаешь на кнопочку, и все просто...
И все байрактары падают.
Все прекращает работать.
Все прекращает работать.
Вплоть до последнего пистолета прекращает стрелять, а все выходят и сдаются. Поэтому нам вообще нефиг делать, всех победить. Значит, только непонятно, почему мы тогда не побеждаем всех,
ну, да,
если у нас такое, значит, есть супероружие. Вот. Ну, вот эти вот люди, которые искренне считали, что вот у нас есть такое супероружие, значит, в результате все сдаются, они сейчас говорят, ну, все провалилось. Держатся. Вот. Мы применили супероружие, они
почему
не сдались.
Как в Крыму получилось, да.
Да, они не сдались. Но на самом деле, значит, я еще раз говорю, да, вполне возможно, что даже руководство при планировании операции рассчитывали, что она будет развиваться несколько более высокими темпами. Я этого не исключаю. Значит, но любые боевые действия, и мы об этом тоже с вами говорили, это и политика, и война, любые боевые действия, значит, и любая политическая конфронтация, это всегда действия двух сторон. И то, что ты спланировал, никогда не развивается так, как ты спланировал, потому что там была другая сторона, которая тоже планировала, и которая тебя тормозит. Значит, поэтому с точки зрения, кстати, нормальной военной кампании сейчас... она развивается вполне себе эффективно. Тем более, что еще раз говорю, что российское руководство ограничило свою армию в возможностях. Значит, оно требует супергуманного отношения.
Ну,
то есть, если бы мы так воевали бы в этом самом время Отечественной войны, мы бы вообще бы, значит, не то что войну бы не выиграли, до Днепра бы не дошли. Потому что, ну, тогда, извините, пожалуйста, советская артиллерия и авиация стирала советские города в пыль. Потому что в этих городах сидели вражеские гарнизоны, которые оборонялись. Сейчас есть высокоточное оружие, в пыль не надо стирать. Значит, но, тем не менее, мы прекрасно видели, что, допустим, было с Мосулом или с Ракой, которые брали американцы.
Ну, с Багдадом даже.
Ну, да, это, ну, с Багдадом чуть получше, да, но...
Но там вот, тоже вот, не церемонились. Мосул и
Раку брали, это фактически, Сталинград, да, то есть это руины городов, которые потом отстраивались. Я не говорю, что надо превращать в руины украинские города, да, но отказываться изначально от артиллерийской авиационной поддержки и приходить и пытаться, значит, мороженое раздавать, это не совсем то, что способствует ускорению операции.
30 секунд у нас осталось с вами, но есть еще один очень важный сюжет. Что испытывают теперь граждане Белоруссии и России за границей, потому что уже присылали сообщение, что, например, группа украинцев в Италии там двух дальнобойщиков убила, людей вытащили из машины, из трака с белорусскими номерами. Тут еще пишут, что СК Белоруссии возбудил дело, потому что дальнобойщиков ограбили на 200 тысяч евро, но это же надолго.
Ну да, это надолго, но опять-таки, если кампания будет закончена быстро и успешно, а я уверен, что она будет закончена быстро и успешно, угу. В таком случае это также быстро и успешно прекратится, потому что будут бояться.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.